Слава нашему Господу! Сегодня у нас щепетильная тема. Она, в принципе, будет продолжением той, которая у нас была в прошлый раз, но как самостоятельным названием. Какое? Дальше дело покажет. Мы с вами в прошлый раз касались вопроса, хочешь ли, чтобы я, говорит, под тобою расширил шаг твой? А сегодня мы будем рассматривать еще, знаете, с какой стороны? Боже, а почему это мы не видим, где мы связанные, где мы привязанные, запятая и прилепленные? Если мы к чему-то прилепленные, значит, мы к чему-то связанные, то у нас будут проблемы. В технологии приклеивания двух предметов ставится закон очень интересный. Поверхность одного предмета и другого должна быть чистой, не грязной, обезжиренной, примерно так. После этого на ту, на другую наносят там клей, но это различные варианты, да, склеиваются. Если там какое-то инородное вещество, оно обязательно будет мешать склеиваться. Это чтобы был понятный закон. Дело в том, что нам надо будет рассмотреть вопросы, почему у нас, у кого это у нас, сегодняшняя тема должна касаться всех возрастов, независимо. Оно будет касаться всего положения, в смысле подростки, дети, неженатые, женатые, молодоженные, среднежены, долгожены, многожены, давно жены. Понятно. Признать надо будет очень многие вопросы, потому что проблемы, в которых находились, находимся, и никак не видим, как раскрыть и разобраться, надо признать первопричины, первоначало. Очень серьезнейшее положение. Дальше мы с вами еще увидим в сегодняшней теме, как и в прошлый раз смотрели, что немалое количество народа Божьего продолжают быть связанными. Привязанные, привязались, прилепились, не отвязались, не отлепились, потому не могут привязаться в положительном слове или значении этого смысла, и не могут прилепиться в положительном смысле этого значения слова. Не получается. Не отлепившись от чего-то прошлого, не прилепишься к следующему будущему. Никогда. Рассматривая взаимоотношения в семьях между мужьями и женами, на сегодняшний день это колоссальный процент. Выясняются вопросы, что не могут прилепиться. Хотя уже у них дети, даже бывают внуки. Поэтому тема кусючая. Поэтому все участки предельно бодствуем, потому что замыслы дьявола должны быть разоблачены, раскрыты. Значит, когда мы в прошлый раз с вами касались вопроса, ты расширяешь подо мною шаг мой, и Бог обратил нам внимание, а хотим ли мы, чтобы Он расширил шаг, или нас это устраивает? Так двигаться, как мы движемся. Почему человека зачастую устраивает так двигаться, как он движется? Потому что основная масса, основной процент этого практически заключается в вопросе. Почему человек не видит? Потому что выгодно не видеть. Выгодно не знать. Для того, чтобы не открыться, не освободиться, не быть свободным. Читаем место Писания, которое сегодня мы вспоминали в начале собрания, у филиппийцев. Очень интересная такая фраза. В прошлый раз мы с вами тоже касались, но сегодня к сегодняшнему моменту темы. Филиппийцев, 3 глава, давайте 12, 13, 14 стих прочитаем. Филиппийцев 3, 12, там такая фраза. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился», пока мы не берем этого вопроса, но он говорит дальше вот эта фраза. «Но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус?» Хороший вопрос. А теперь говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Братья, не почитаю себя достигшим, хорошо. А только забывая заднее, простираюсь вперед. Если ты развязан от того, к чему был привязан, мы не берем апостола Павла, мы берем вот эту фразу и берем каждый к самому себе. Если мы отвязались от того, к чему были привязаны, отлепились от того, к чему были прилеплены, только тогда мы можем стремительно перемещаться вперед. В противном случае это не произойдет. Вопрос заключается в том, что зачастую мы не видим, что мы привязанные. Мы не видим, что мы прилепленные ненормальным вопросом. Вот почему мы не видим? Почему мы этого не замечаем? Это серьезная вещь. В книге Откровения об этом вопросе очень интересная фраза говорит. Откровение 3 главы, прочитаем обращение нашего Господа Иисуса Христа с 14 стиха к Лаодикийской церкви. И обратим внимание на вопрос. Не видишь и не знаешь, и знать не хочешь? Она спрашивает свой вывод. И видеть не хочешь. Почему? Потому что выгодно. Не знать, не видеть, не замечать. А почему выгодно? Потому что мы сегодня будем в теме рассматривать, значит, нужно какие-то вопросы вынести в свет Божьего лица. А мы не хотим, чтобы эти вопросы были вынесены в свет Божьего лица. А почему мы не хотим? Потому что нам это выгодно, нас это устраивает, мы не хотим с этим рассчитаться. Это чтобы мы понимали, это очень серьезнейший вопрос, о котором мало кто задумывается об этих положениях. Почему? Читаем фразу Откровение 3 главы, где-то описывается. С 14 стиха. 13 начнем. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Так заканчивается предыдущее повествование, теперь новое. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь». О ком ты говоришь? Это о самом себе. Потому что он сказал, что он есть Аминь. «Свидетель верный и истинный, начало создания Божие». Свидетель верный, это вот он свидетель, верно видит, верно оценивает, верно взвешивает, верно называет первопричины и говорит, я расскажу тебе, как это развязать, если ты захочешь, я помогу. Но если ты не хочешь, чтобы это развязать, говорит, ты так и останешься в этом состоянии, никуда ты от этого, говорит, не денешься. Это, говорит, очень серьезнейшие вещи. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепло, не горяч, не холоден, то изверну тебя из уст моих. Это говорится к церкви. Это состояние церкви. Мы сейчас немножко дальше будем обращать внимание на другие вопросы. Состояние церкви, обратите внимание. Значит, это состояние народа в церкви. Теперь такой возникает вопрос. Они такими стали, у них это новшество такое, ихнего духовного состояния, или они с какими-то вопросами прошмыгнули в церковь? Это очень интересный вопрос. Не ради интереса, а ради вопроса, на что необходимо заострить внимание. У кого как, это уже другие вопросы. Написано, кто думает о себе, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Да, так написано. Это действительная правда. Очень глубокое, замечание, которое Бог предлагает. Думаем об этом вопросе. Теперь дальше. Зачастую, когда рассматриваешь эти моменты, и особенно в сегодняшней теме, которую Бог дал нам, мы будем рассуждать, нам придется заметить недобитые вопросы прошлого, с которыми мы вошли в церковь. Они остаются вот этой завязанностью, и вместо того, чтобы в этом признаться, я наперед по теме иду, мы их не завязываем, а запутываем и делаем узел к узлу, еще хуже. Вот где проблема. Итак, возвращаемся пока из книги Откровения. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, не знаю, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Берем вопрос слепоты. А почему ты слеп? Когда ты стал слеп? Ты когда-то был зрячим? Вот сейчас ты слеп. Но сейчас, на этот момент, ты слепой. Церковь, ты в слепом состоянии, народ в слепом состоянии. Ну, так говорит Священное Писание. Правда же? Правда. Слеп. Вопрос возникает. Ты что, с такой слепотой зашел в церковь? Или ты был все-таки зрячим, но потом стал слепым? Что это потом, если стал слепым? Это можно считать, что человек, ну, был зрячим и потом не устоял? Или у человека не до конца были доочищены вопросы, которые потом повлияли на дальнейшее ухудшение духовного зрения и привели к такому жуткому состоянию слепоты? Забегая наперед по сегодняшней теме, Бог заострил внимание на то, что немаленький процент христианства недоочистились с определенной степенью слепоты выгодной, прошмыгнули в церковь, создали свои семьи, и в этом состоянии стала дальнейшая форма ухудшения. И теперь в этой форме ухудшения кто до чего докатился, кто в какой степени находится, кто в каком возрасте, не духовном, пожалуйста, физическом. Кто 2 года член церкви, кто 5, кто 10, кто 15, 20 и тому подобное, понимаете? Кто уже всю жизнь. Если касаться физического возраста, ну, кому 15, кому там, ну, не 15, ну, 18 лет, так скажем, кому там 20, 25, условные цифры, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 лет. А человек слепой. Был зрячий, стал слепой? Самсон был когда-то зрячий. Ой, знаете, как сказать, он был зрячий или уже был слепой? Ну, физически он был зрячий, а потом физически стал слепой. Для меня звучит так. Он духовно был слепым и докатился со своими физическими зрячими глазами до духовной слепоты, окончательной, а потом и до физической слепоты, когда ему выкололи глаза. Почему он докатился? Потому что он пошел этим путем. А почему он пошел этим путем? А потому что его это устраивало. Как такое могло согласоваться на заре Божьей и такой стиль жизни, какой у него был? Ну как согласовываются такие вещи? Оказывается, умудряемся, чтобы они согласовывались. А почему мы не видим, что оно у нас согласовывается? Ненормальные вещи. Может ли с одного источника течь горькая и сладкая вода? Написано, не должно такого быть. В Новом Завете уникальная фраза. Для меня она звучит, знаете как? Не должно, но оно все-таки происходит. До какой степени течет сладкая вода, это другой разговор. Но что и горькая, и частично сладкая вытекает, парадокс. Для людей видимая сторона в духовном мире, бесы совершенно другое знают. Они говорят, ты просто прикидываешься, прячешься, притворяешься. Притворство – это страшная вещь. Притворство в христианстве – это катастрофа. А когда она проявляется? Тогда, когда решается вопрос, с каким багажом мы принимаем Христа своим Спасителем, с каким багажом мы собираемся принять Святого Духа, с каким багажом мы обещаем Богу добрую совесть, ну, понятно, с каким багажом мы становимся членами поместных церквей, собраний, так выразимся, и если мы потом формируем, ну, или создаем свою семью. С каким багажом? А потом этот багаж умножается, растет, понимаем? Хромота эта продолжается и превращается в системность. А потом начинается, когда человек выходит на покаяние, на исповедание, то признается в своих грехах, на, как сказать, не когда-то сделанных, что оттуда начал катиться, а говорит о сегодняшнем дне. Как будто это сегодняшнее действие ни с чего появилось. Вот это проблема. Это проблема. Поэтому в книге Откровения к одной из церквей очень интересно сам Господь сказал, вспомни, откуда ты не спал. То есть началось ниспадание. Зачем, почему? А теперь оно шло дальше, дальше, дальше. И ты докатился вот до этого состояния, сейчас в котором находишься. Но вот сегодняшнее твое состояние ты должен рассмотреть. Мы в прошлый раз с вами у Даниила читали, интересно. Ты, говорит, можешь разрешать узлы. Не разрешать, чтобы они были, а в смысле развязывать. А мы вот, бывает, развязываем и никак развязать не можем. Духовная слепота. У нас отдельно будет эта тема, мы будем касаться этого вопроса. По этой же линии очень похоже, потому что по Даниилу там очень глубоко рассматриваются эти несколько ступеней. Что, как, зачем и почему. Там оттуда будет выясняться вопрос, почему у нас неверные действия при развязывании узлов. Но сейчас мы находимся здесь, в книге Откровения. Итак, «Ибо ты, говоришь, 17 стих, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок и нищий, слеп». Слеп нас интересует инак. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. Глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Что мы увидим, когда мы будем мазать глазной мазью? Знаете, мы увидим одну жуткую вещь. Все участки, пожалуйста, предельно бодствуем. Одну уникальную вещь мы сейчас увидим. Описывается в книге пророка Исаии. Это обращение Бога Отца в адрес Сына Его Иисуса Христа. Но на основе этого места Писания мы увидим, что делает какую копию с искажением делает дьявол. Или он берет формулу. 1 плюс 2 всегда равняется 3. Правда? Такой же закон. Так здесь вот как формула написана. Дьявол ее применяет. И это происходит в жизни. Смотрите, что происходит. Пока читаем это место Писания, поскольку оно обращено, Бог, Отец обращается в адрес своего Сына Иисуса Христа. Исаия 42, 18 по 20. «Слушайте глухие и смотрите слепые». Дальше. «Чтобы видеть». Вот эта формулировка звучит. «И смотрите слепые, чтобы видеть, и слушайте глухие, чтобы слышать и услышать». Значит, вы так слушаете, что вы глухи и не слышите. Вы так смотрите и не видите, потому что вы слепы. Я хочу, говорит, открыть вам ухо и открыть вам глаз. Еще раз читаю этот стих. Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть. Чтобы видеть, говорит о том, что вы не видите. А почему вы не видите? Потому что в Новом Завете очень интересная фраза. «Бог века сего ослепил их умы, чтобы они не познали, не увидели, и чтобы для них не открылось». Ах, Бог века сего ослепил умы? Тогда Бог века сего ослепил глаза? Тогда Бог века сего и заглушил уши? Понимаем? Заново читаем это обращение, какое Бог говорит. Он здесь начинает это обращение к окружающему, ну, к народу. Какому? Для тех, позвольте, вот интересно, народ Израиля задал вопрос. Да неужели, говорит, и мы слепы? А он говорит, раз вы говорите, что вы зрячие, то грех остается на вас. Мы сегодня не разбираем этого вопроса. Но там очень глубокий вопрос. Вот я, говорит, пришел и показываю, и вы в упор не видите. А знаете, почему вы не видите? Потому что ваши грехи – неразвязанные узлы. К чему вы привязались и к чему вы прилепились? Оно довело вас до состояния привязанности, связанности, спутанности вашего мышления. У вас, знаете, спутанное мышление, спутанное понимание, у вас спутанные речи. Вы можете красивые речи говорить, но истину вы не понимаете. Вам простые вещи говоришь, до вас не доходит, никак не доходит. Он говорит, почему вы не можете слышать речи моей? Почему вы не понимаете меня? Ну, как будто он на иных каких-то языках с ними говорил. Почему такое было? Потому что повреждение. Забегая вот по этой линии, есть очень интересно написано. Разум верный у всех, исполняющих заповеди. А если разум поврежденный, значит это нарушители заповедей. Но мы сейчас в эту линию не пойдем, потому что нам нужно будет отдельно посмотреть характеристика, кто может развязывать узлы или разрешать узлы по Даниилу. И там мы вот с этими вопросами столкнемся. Это очень необходимые вопросы, о которых надо подумать и заострить себе внимание. Отсюда он интересную фразу говорит. Итак, это обращение к народу Израиля. Слушайте, вы, народ Израиля. Дело в том, что наш Господь был послан только к погибающим овцам дома Израиля. Правда? Правда. Он когда посылал апостолов, он сказал, на путь к язычникам не ходите, наипаче идите к погибающим овцам дома Израилева. Но погибающие делятся минимум на две категории. Погибающие, признающие свое состояние, что они погибают, и погибающие, которые упираются и говорят, мы не погибаем. Но попробуй вот такому погибающему, который говорит, что он не погибает, убедить его в погибели. Он не нуждается в спасении. Тот, который говорит, я погибаю, он все-таки уже начинает осознавать, понимать, видеть. С ним легче разговаривать. Ему легче показать. Ну, чтобы было понятно. Человека ужалила живая змея. Ему говорят, смотри на медное. Он говорит, что это железяка мне поможет? Вы его не заставите, не убедите. Ничего не получится. Он будет своего мнения держаться. Он пренебрежет Слово Божьего. Ему зачастую говорят, слушай, ну, по-твоему, если ты не посмотришь, все равно же ты погибнешь, да? Но тебя укусила живая. А если посмотришь, ты же читаешь, что тоже погибнешь, потому что это железяка. Ну, да. Я говорю, хоть так погибнешь, да? Да. Я говорю, послушай, утопающий хватается за соломину. Ты понимаешь что? Когда ты признаешь, что ты утопаешь, то ты хватаешься даже за соломинку, не за бревно. Если ты будешь признавать, что ты утопающий, что ты погибающий, то в твоих глазах этот медный змей как соломинка. Может быть даже. Но ты посмотрел, и вдруг оказалось, что ты избавился от этого яда. Вот тогда, говорю, и рассуждай, как хочешь. Но есть категория, которые не считают себя погибающим, и не считают, что есть шанс спасения, необходимость в этом. Вот здесь говорится, смотрите что. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? То есть, говорится о Сыне Божьем. Ты, к Нему обращение, к Сыну Божьему, я вижу так. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Заново 19. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой? Вы знаете, что сатана сделал? На базе этого стиха или на почве этого стиха? Он говорит, если ты будешь рабом греха и рабыней греха, то ты будешь слепая, слепой, и не будешь видеть, что ты во грехе. Ты будешь глухим, ты не будешь слышать вести спасения. Тебе уши будут закрываться, ты будешь все время отвлекаться. Тебе дьявол и демоны будут создавать любые помехи и отвлечения, чтобы защитить твои уши от слышания здравомыслия. Почему? Потому что ты, говорит, раб дьявола. Раб греха, рабыня греха. Ты вестник этого греха, ты вестница этого греха. Ты провозглашаешь эти грехи, беззаконие, преступления. Ты не стыдишься. Ты проповедуешь их своей жизнью, своей внешностью, своим поведением. А почему ты это делаешь? Потому что у тебя здесь прилепление. И это прилепление, удовольствие получаемого от того, что ты это делаешь, дает тебе возможность слепоты и глухоты. И потом вот с таким состоянием, забегая наперед по сегодняшней теме, эта душа входит в церковь. Приходит в церковь, не освобождается и идет дальше. Вот такие становятся взаимоотношения с Богом. Вот такую добрую совесть обещают, не поймешь какую. Вот такой факт водного крещения. Непонятно, приняли, не приняли Святого Духа. А дальше устроение своей семьи. Устроение или потопление своей семьи. А дальше в церкви просьбы и нужды. Помолитесь за мой дом, за мою семью. Здесь ничего худого нету.
А за кого молиться?
Мы с вами в прошлый раз коснулись. Иаков убежал от Исава и скрывался 20 лет у Лавана. Правда? А потом он говорит, Иссахар. А когда он благословлял своих сыновей? Знаете, когда? Когда они уже в Египет вошли все. Правда? У Иосифа уже было двое мальчишек, которых дедушка благословил не как внуков, а как своих сыновей. Он так сказал Иосифу. Я их благословляю как сыновей. А вот следующие, которые родятся у тебя, то они будут тебе сыновьями. Ну, так было сказано. Это получается, если у Иосифа уже дети, то надо понимать, что у его старших братьев, старше, чем он, уже были дети, были взрослые. Дальше картину, дальше. Мы когда-то с вами разбирали эту тему. И вот папа этот, уже дедушка, плохо видящий, потому что когда Иосиф привел своих сыновей, он говорит, а кто это? Он говорит, это мои сыновья, которые Бог дал мне, вот они родились в Египте. Вспоминаем, да? И он встали по старшинству, старший под правую, а дедушка взял и перекрестил руки. Иосиф говорит, не-не-не, не так, отец, вот это старший. Он говорит, я знаю, ну мы сегодня этого не касаемся. Это говорит о том, что вот эти 12 сыновей, 12 колен будущие, да, Израиля, были взрослые дядьки, главы семейств, мужи в зрелом возрасте. Какого возраста их не дети уже были? Иосифа продали примерно в возрасте от 16 до 20 лет. Так, условная цифра. Библия говорит, что было ему 16 лет, он пас овец, а потом он исчезает с поля зрения. В 30-летнем возрасте он обнаруживается перед фараоном. Дальше, 37-м заканчивается изобилие. Дальше начинается голод. И когда приходят братья, то 37 плюс, он говорит, еще 3,5 или там сколько голода будет. Значит, математика показывает, что уже 40 ему лет, когда он с братьями встречается. Значит, примерно, если в 20 он исчез, то 20 лет он нигде не фигурировал. За 20 лет сколько уже детей у его старших братьев было? Умеем математику считать? И вот теперь эти старшие братья, или старшие все сыновья вместе с младшим Вениамином, приходят, и папа ихний будет их благословлять. Ну, тогда вот прибавьте 20 и посмотрите, что это будет. Ну, если он, допустим, там прожил год или два в Египте. Простая математика. Значит, этим отцам по 40, по 50 лет? Условная такая математика, хорошо? И вот стоят главы семейств, 12 колен. И отец благословляет их, и им такие... И венцы сюда на голову одевают. Так туго-туго. Чтобы не слезло. Рувим! Я тебе одеваю вот такой венец. Ну еще, что ты такой взрослый, почти уже как дедушка. Но твоя жизнь. Симеон, Левий, вам вот такие венцы одеваю. Ну и что, что вы такие взрослые, у вас дети, может быть, даже уже и внуки начались. Это, говорит, не играет роли. Что ты хочешь сказать, папа? Отец 12 колен. Они, говорят, на протяжении своей жизни остались такими же. Я не вижу в них изменений. Если бы они покаялись, он бы не вспоминал им ихние те проделки. Понимаем, нет? Но раз он им вспоминает, не потому, что он злопамятен, не для того, чтобы отомстить или досадить. Он говорит, я не вижу покаяния. Когда младший сын от свиного корыта вернулся, то старший брат говорит, он вот такой, расточивший имение с блудницами. Отец говорит, подожди. Ты еще мало сказал о прошлом, но ничего не сказал о настоящем времени. Про прошлое время тебе скажу. Пропадал, а ты не говорил. А про новое время скажу, нашелся. Про прошлое время ты не сказал, мертв. Он был мертв. А про новое время, теперешнее, вот только что совершившееся на наших глазах, он жив. Если он нашелся и он жив, то ему не будут говорить о том, что он пропащий и мертвый, правда? Значит, отец какой венок на голову сыну одел от свиного корыта? Знаете какой? Нашелся, жив. Вот он, перстень, подтверждающий фамильную ценность. Да? О, какое благословение. А вы, 12 колен, что вам сказано? Берем Иссахара. Так кому трепки надо дать? Иссахару? или тому, в кого Иссахар.
А мы с вами разбирали.
Только чтобы никого не судить. Себя туда.
Так послушай, а почему до сих пор Иссахар в таком состоянии?
Ну, Иссахар уже взрослый, ладно, он сам захотел остаться таким. Я это понимаю.
Но дело в том, что ты на эту дорогу поставил же ты.
Как?
Своей жизнью, своей связанностью, своей спутанностью, своей прилепленностью.
И ты поставил. А теперь ты говоришь, ты, Иссахар.
А в кого он? Папа.
Когда в маму, когда в папу, когда напополам, когда, ну, разная пропорция.
То есть эти вопросы, говорит, надо соглашаться.
Но почему ты, говорит, не видишь этого? Почему ты не хочешь на это обратить внимание? Дело в том, что очень серьезнейший вопрос, когда в прошлый раз мы с вами касались, относительно быть привязанным к своему уделу. Мы прочитаем это местописание, очень серьезнейшее. Очень серьезнейшее. Числа 36 главы, стих 9, только, хотя бы. Числа 36, 9. «И чтобы не переходил удел из колена в другое колено, нас это не интересует, ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу».
Должно быть привязано к своему уделу.
А для Левия было сказано, удел ему не давайте, его удел есть Бог. Но дело в том, что те благословения, которые отец передавал своим сыновьям, показывает, что они были привязаны к своим уделам. Не материального мира физического, не территории вот этому колену, вот этот кусочек земли, этому тот, тогда еще этого раздела не было. Они пока были еще в Египте, правда? Правда, это потом по жребию уже был момент, когда Моисей решал какие-то вопросы, в основном Иисус Навин решал. И вот поэтому жребию решалось, какому колену, какой будет удел. Если внимательно смотреть, мы с вами касались. У Руфи, когда она была моавитянкой, она была моавитянкой, как это понять? Я скажу, как понять. Вот интересный вопрос. Когда-то Авраам был аморей, но потом говорится, что он еврей. Вот когда-то он почему-то стал евреем. Насколько он стал евреем? Это очень интересный вопрос. Когда мы смотрим, понимаете, Ревека вышла замуж за Исаака, она вошла в удел мужа. Хорошо. Она вошла в удел в обетованной земле. Хорошо. Но она не вышла с удела своего родительского дома и образа мышления. И она точно так поступила, как ее Лаван, который и оставался в том уделе. Так же, да? Оказывается, физически из удела можно выйти, но удел в себе вынести за собою следом. Что сделала Рахиль? Она из родительского удела вышла, но удел с идолами, она привязалась к этим идолам настолько, будет ли пасти теперь ее Бог. Да никогда он ее не сможет пасти. Ну так? Она берет идолов отца, это идолы отца. Да, дело в том, что она украла. Ну ладно, она украла, проклятие вошло. Да, я понимаю, идолов, она прилепилась. Вы знаете, я не вижу столько, что это идолы отца, теперь я уже вижу, что это идолы ее. Она не могла без них. Как она дальше будет устроять семью? Для меня звучит так. Раз ты через 20 лет берешь идолов и уходишь в землю обетованную с семьей твоей, с мужем твоим, да, так? То для меня звучит так, что за эти 20 лет ты не один раз похаживала к идолам своего отца. Но ты ни разу не была поймана. Ни разу ты не была уловлена. А что тебя влекло туда? Ну, ты знаешь, вот грех, говорит Каин, возле порога сердца твоего лежит, он влечет тебя к себе. Ну, обычно так говорят, так написано, но дело в том, что написана и другая фраза, насколько я помню, в книге Псалмов. Они влекут на себя грех, как бы колесничными ремнями. Это уже не грех их влечет, а они берут грех и влекут. А почему они на себя грех влекут? На себя? Ну, на себя. Ну, как понимаю, на себя, то на себя, значит, верхом на себя, сверху, одеваются в этот грех. Или оседлать дают греху себя. Но с другой стороны, они таким образом оседлывают греха и на нем разъезжают, еще и погоняют. Влечь грех на себя звучит, что не грех на них бежит, чтобы их уловить. Они за грехом гонятся. Но русский язык богатый для меня, потому что я как вот читаю, так и вижу это вопросы. А как это так получается? Но ты же, слушай, идешь в землю обетованную, но идолы нужны. А значит, эти идолы ты к ним похаживала. А вот теперь оно вылезло. Когда? Отец говорит, ты украл моих идолов. У кого найдешь, тому смерть. Отец не нашел, а бесы долго искали. Потели, пока искали? Или они знали, где? Так они ей дали мысль, что сделать? И вот она их прячет. По-другому звучит так, мы с вами касались. Что делать? Вот отец догнал и говорит, что идолов украли, сейчас он перевернет все шатры. Вот уже вот там был. Сейчас он придет в мой шатер. Шатер кого? В Рахиле. Мы ищем Ахана, который, вот которому полюбилась одежда синаарская, там слиток золота, серебра, ну это уже детали. Вот он взял это из Иерихона, помним, да? И положил среди своих вещей. Заклятая, да, или не заклятая? Ахан, что ты такой глухой, что ты такой слепой? Ты что, не понял? Говорилось же, заклятая, чтобы не прилепилось, не пристало. Что ты не понимаешь? Оно мне надо. Рахиль, ты что, не понимаешь, что это заклятая? Она говорит, дайте совет. Кто будет тебе давать совет? Что делать? Сейчас отец сюда придет, он же весь шатер перевернет. Надо спрятать. Ну, кто ей дал совет? Ну, конечно, бесы. А ты, говорит, под седло их. А дальше скажи, что у тебя женские проблемы по твоему, ну, женскому состоянию. Нечистоты женской. И все, а он же, ну, он же любитель покушать. Ну, ты что, чтобы он потом, понимаешь, голодный, уставший, и не пошел бы кушать, он им выможется, сейчас, понимаешь, в это седло. А он же такой щепетильный был. На что был щепетильный? Парадокс. Вот к женской нечистоте, чтобы не прикоснуться. А что, идолов моих украли? Это мое. Катастрофа, правда, не? Ну, почему ты такой глухой? Почему ты такой слепой? А потому что ему это выгодно. И вот этим выгодным он наградил. А она выросла, и давай этим самым же заниматься. Слушай, ты 20 лет уже замужем? Ну, 20 лет она была замужем, или как? Ну, 7 лет за одну жену работал, 7 за другую, 14, да? Плюс 6 за скот, итого 20. Значит, 20 лет она уже замужем, да, нет? 20 лет. Я думаю, что я правильно с математикой, да, рассчитал. Слушай, через 20 лет в твоей семье вылазит то, что ты с этими идолами? А кто об этом знает? Никто. Бесы знают, Бог знает. А муж не знал, и она знает. А когда вылезли эти идолы уже на поверхность полностью? Знаем когда? Когда Иаков сказал, пойдем на то место, где у меня, своими словами, где голова была, говорит, на камне, Бог мне явился, вот там поставим жертвенник и призовем имя Господня. Дальше принесите ваших богов. Богов? Идолов? Так, Рахиль, это твои боги? Так она одного идола утащила? Или идола в множественное число? Минимум два. Я не знаю, сколько их было. Че? И теперь ты будешь что? И вот он говорит, я буду закапывать. А она говорит, нет, я сейчас их разломаю, я их сожгу. Где-нибудь такое написано? Закопай, только не разбивай, только не сожги. Закопай, но только не сжигай, не предавай огню, не уничтожай, закопай. Сколько народа Божьего, приходя в церковь, закопали, не предали огню, не уничтожили. Их со мной нету, этих идолов. Этих богов нету со мною.
Я говорю, хорошо. С тобой нету, да?
А где они?
О, там под деревом.
А что они там делают под деревом?
Коллекционируешь? Сохраняешь? Для того, чтобы воскресли? А сколько христиан этим занимается? Знаем, нет?
Какой процент?
Кто-то говорит, а я забыл, я забыла. Я заставила себя, я заставил себя, чтобы об этом не вспоминать.
А я вот сказала, никому не скажу, чтобы никто об этом не знал.
Что это называется?
Закопанный. Да или нет?
Так связанные мы.
Связанные.
Прилепленные.
Прилепленные.
Но ведь мы же члены церкви.
Ну и дальше что? А она что, не была членом семьи, что ли?
Была.
А что, у нее семьи не было?
Была.
А что, она за мужем разве не пошла?
Было.
Такое, что она пошла в землю обетованную. Пошла же?
Пошла.
Аж потом у нее двое сыновей.
Неплохо.
Бог знает, почему двое, но не больше. Может, там идолы сыграли свою роль? И кража этих идолов? Она же потом умирает, когда второго родила. А что она умерла?
Ну, пришло время, тяжелые роды были,
этих ну-ну-ну очень много.
Вы знаете, кто его знает, что она умерла? Но там было написано. Муж ее сказал, у кого найдешь, смерть ему.
А бесы, знаете, что говорили?
Что, говорит, Лаван, не нашел? Не, никак, не.
А мы, говорит, знаем где.
Смерть ей.
Или как мы понимаем? Почему она сразу не умерла?
Я не знаю.
Мы сегодня не об этом.
Мы о вопросе. Хотим ли мы, чтобы Он под нами расширил наш шаг? Хотим ли мы, чтобы мы стремились вперед, чтобы нам отвязаться и отлепиться?
Мы вот здесь, вот здесь. Он говорит, удел. Она была привязана к своему уделу.
И она за собой этого удела потащила. А Руфь отказалась от этого удела и сказала, все, муавистка больше не удел мне. Мой удел я выбираю сама, и моим уделом будет Бог.
Вот интересный вопрос. Вот, чтобы такие были христиане, как Руфь, да, правда?
Чтобы отказались от старого удела полностью, отреклись, освободились.
Теперь язык не поворачивается назвать ее Руфь Моавитянка.
Вот она до этого момента, когда сказала, не убеждай меня, твой Бог есть мой Бог.
Ну так она же сказала, да, твой Бог будет моим Богом. Вы знаете, я так смотрю на этот момент. Вот до этого момента можно было бы ее назвать. Руфь Моавитянка сказала, твой Бог будет мой Бог, и твой народ мой народ, и потому Руфь стала еврейкой.
Ведь в какой-то момент был же амореем Авраам, но в какой-то момент он стал евреем.
Рахиль, так ты... Амарейка или ты еврейка?
Кто ты?
Как назвать, скажите, пожалуйста. Согласно тому, что ты привязана к идолам на протяжении 20 лет, и что ты их прячешь и прикрываешь, оправдываешь грех, оправдываешь сатану, защищаешь.
Кто такая слепая, как рабыня греха этих идолов, как не ты? Кто такая глухая к голосу, к стуку Господнему, чтобы достучаться, как не ты?
Так ты вообще, собственно говоря, когда-то была зрячая? Или с этой слепотой ты вошла в семейную жизнь? Ты когда-то была с открытыми ушами? Или такая глухомань у тебя, и ты так вошла в семейную жизнь? Это не укор. Это же проблема. Это страшная проблема.
Дело в том, что поменять удел – это большая проблема. Очень большая проблема. С одной стороны, это хорошо, когда мы не отдаем удела. С другой стороны, смотря какого удела. Если это удел наследственности Божьего помазания, чистоты, святости, силы, любви, целомудрия, благослови Господь, чтобы мы сохранили эти уделы. Но когда мы храним уделы, которые мы загребли, будучи в этом греховном мире, и храним, держимся этих уделов, и с этими уделами пролазим в церковь, это катастрофа. В третьей книге Царств описывается интересная такая деталь, фраза. Ахав приходит к Навуфею и говорит: знаешь что, вот твой виноградник возле моего дома, вот продай или обменяем, или как, я хочу с него сделать овощной сад. Вы знаете, это звучит очень страшно. Одна деталь какая? Виноградник превратить в овощной сад! Виноградник – это самое благородное растение. Из всех растений Бог не выбирал себе инжировое дерево или смоковницу. Знаем или нет? Из растений Он выбрал виноградную лозу. Из животных Он выбрал овцу, из птиц – голубя. Ну, примерно, чтобы было понятно. Из всех народов – Израиля. Да, говорятся немалые места Писания, смоковницы будете приглашать под свою виноградную лозу, под свою смоковницу. Да, написано это на своем месте. Но Бог избрал виноградник. Знаете почему? Очень интересная деталь. С виноградной лозы она никуда не годна, кроме одного, как приносить плод. На дрова не годится, на мебель не годится, на гвоздь, чтобы с нее какую-то поделку деревянную сделать, не годится. Даже бросаешь в костер, от нее толку никакого. Она горит, не поймешь что, и из нее просто вот этот зола потом получится. Но она жара не дает. Я не очень знаю, но так написано в Священном Писании. Он говорит, единственное, от нее что можно получить доброго, благословенного, это чтобы она приносила плоды. И вот это благословение, которое хочет Бог видеть в винограднике, вдруг превратить высокое растение в честь у Бога, превратить в овощной сад, низменное к земле, на земле лежащее. Но еще что? Потоптать чувство духовного родства предлагает. Хорошо думаем. Потоптать Слово Божье. Бог сказал: каждый должен быть привязан к своему уделу. И удел никуда не должен переходить. Дело в том, что внутри удела существует удел наследственности, который не продается. Ты в колене, с этого колена удел не должен перейти в другое колено. Это одна деталь. Но земельный участок, который тебе наследственным достался порядком, ты должен его сохранить. Это наследство отцов. Это внутри удела, внутренний удел. Для меня, знаете, как это звучит? Внешний удел – это святая, а внутренний удел – это святая святых. Удел. Это Русь сказала: я хочу, чтобы святая святых, он стал моим уделом. И ей сказано, да, говорит. Тебе, говорит, будет полная награда. Полная награда для меня звучит, это святая святых. Ты еврейка стала. И ты стала прабабушкой Давида. А потом вошла в родословную линию воплощения Господа нашего Иисуса Христа. И вот когда был разговор у Ахава, и он говорил с Навуфеем, тот просил. А Навуфей, смотрите, что отвечает. Значит, и сказал Ахав Навуфею, 3 царств, 21 глава, ну давайте мы ее с первого стиха почитаем, чтобы были события понятны. И было после сих происшествий у Навуфея израильтянина в Израиле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад. Оказывается, он уже и спал, и видел, что это уже овощной сад. Все, я, говорит, решил. Ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал:
Ахаву. «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство моих отцов». Когда я смотрю вот так вот на Руф, на поле Вооза, даже до момента, как она на поле Вооза, она пока с Наименью своей, ну кто она, свекровь для нее, да? Мать, супруга ее. И вот она говорит, для меня звучит так. Я, говорит, в своей внутренности определилась, что теперь, я к ней читаю, что я принимаю себе наследство моих отцов, моего небесного отца. Раз он мой Бог, значит, он мой отец, значит, я принимаю его наследство и вхожу в его наследство. Я этого наследия не отдам. И ты, Наимень, мне сейчас предлагаешь поменять наследие моего небесного отца на наследие Моавитских полей. Не будет. Скажите, сколько мы, выйдя с Моавитских полей, как Руфи, оставили эти Моавитские поля и полностью вошли в удел Божий? Работая с народом, на что Бог обращает внимание и показывает, очень колоссальный процент в христианстве в проблемах. Пришли поклоняться пред Богом, в землю Израиля в духовном смысле, но притащили с собой Моавитские поля. Ну, как сделала в свое время Рахиль. Она взяла этих идолов, почти занесла в землю обетованную. Мы понимаем? По-другому звучит так. Ты понимаешь, что либо ты, говорит, расстанешься с этими идолами, либо ты вообще не войдешь в землю. Так она вошла или по дороге умерла? Как считается? Как считать? Как считать? Как считать? Она дошла до момента, там, где вот голова ее супруга лежала на камне, и потом елей был возлит. Наверное, надо там внимательно посмотреть. Может быть, дошла, может быть, нет. Уделы, привязанность. А почему ты такая привязанная? Что происходит? Читаем первая книга царств. 15 глава. История, когда Бог сказал через пророка Самуила, сказал Саулу, Господь послал, напомнил, что вот Амалик сделал очень много зла, и Амалика надо полностью уничтожить, потому что там есть причины, почему, зачем, отчего. И так, говорит, исполни волю Божию. Священное Писание говорит, что Саул пошел. Но! А вот это «но» читаем. Ужас заключается в том, что седьмого стиха почитаем события, чтобы было видно. «И поразил Саул Амалика», 1 Царств, 15 глава 7. «И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом». Значит, царя сохранил, народ погубил. «Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое. Жалею, что поставил я Саула царем». Останавливаемся здесь. Ты знаешь, говорит, ну-ка подумай, каково царственное священство в Сауле? Ведь мы же говорим, что мы царственное священство, правда, да? Если мы не добили Амалика, если мы не рассчитались с идолами, если мы оставили наследие отцов греховности и так прошмыгнули в церковь, то у нас очень шаткое царственное наследство. Думаем. Не потому, что Бог нас лишил, потому что мы в таком состоянии. Царственное священство мы, ну давайте проверяем, и зачастую мы так живем, что какое мы царственное священство? Ну давайте честно так. Да, Бог дает нам шанс покаяния, Бог дает нам возможность милости своей, прощения. Да, это все на своем месте. Я сейчас не эту сторону рассматриваю. Я рассматриваю вопрос, на что Бог обращает внимание. Обратите внимание, каково мы царственное священство. Мы продолжение вот той темы. Ты хочешь, чтобы, говорит, я под тобой шаг расширил? Ты хочешь отвязаться, чтобы простираться вперед? Или у тебя не получается? Как сегодня мы по времени будем успевать, я не знаю. Может быть, да и сегодняшнюю тему мы не до конца не закончим. В следующий раз придется еще касаться вопросов отлепления, прилепления. Ну, посмотрим по времени. Знаете, что он здесь говорит? «Жалею, что я поставил Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил, взывал Господу целую ночь». Еще раз, «отвратился от меня, слова моего не исполнил». Что значит «отвратился»? Отвратился – это повернулся, отступил. Отступил – это звучит так. Вот стоит на тебя, смотрит, а сам отступает назад. Отвратился – это еще и повернулся, то есть спиною. И так от тебя уходит. Ну, наверное, правильно понимаю русское значение этих слов. Что он делает? Обратился, то есть отвратился от меня, и слова моего не исполнил. Какого слова? С мира вышли, из грехов вышли, а грехи не все добили. Прилепленные, связанные. Шаг не расширяется под нами. Прилепиться, наперед забегаю по сегодняшней теме, прилепиться к Богу не получается. Неприлепленные к Богу не могут прилепиться друг к другу. Знаем, нет, не знаем? На сегодняшний день немалое количество. Уже детей замуж отдали, поженили, вопрос решился, и вдруг обнаруживают, что, говорит, между нами ничего общего нету. Как нету? Вы прилепились или не долепились? Сегодня коснемся, что оказывается, и не прилепляются, и не любят. Да. А обещание давалось и прочие вопросы. Серьезнейшие вещи. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу, и известили Самуила, что Саул ходил накормил, и там поставил себе памятник и сошел в Галгал. Ох ты, еще и памятник поставил. Ты чему, говорит, памятник поставил? Не покорности, не послушанию, ты поставил памятник волшебству, всякому греху, там описывается волшебство и противление. Ты поставил памятник. И названы в честь таких отступников дети именами своих родителей, отступников и отступниц. Звучит нормально? И памятники поставили. Памятники своей обиде поставили, памятники своим грехам, своим похождениям, памятники своей прилепленности, привязанности, влюбленности кому-то, с кем-то, чего-то. Эти имена взяли, эти личности взяли. Да, памятники. Однажды, так говорит Священное Писание, Иосиф сказал: «Я, говорит, буду ставить два памятника своей семье. Эти памятники будут действовать все тысячелетия, пока на земном шаре будут народы». Бог говорит: «Я хочу поменять эти памятники. Я хочу, говорит, этими двумя коленами благословлять Израиль. Так будут благословлять, как Ефрема и Манассию». Понимаем, да? Но прежде чем Бог взял в удел Ефрема и Манассию, чтобы так благословлять, как Ефрема и Манассию, то сначала нужно было поменять мышление ихнего папы. А какие он памятники поставил? Первого сына как он назвал? «Бог дал мне забыть, не лги, не обманывай». Бог не дал забыть, забываешь тогда, когда ты освобождаешься. Забывая заднее, говорит апостол Павел, потому что развязан узел и отлепился. Только тогда простираешься вперед. А ты что делаешь? «Бог дал мне забыть весь дом отца моего». Что ты обманываешь? У тебя сердечное ранение, гниющее, незаживающее. И постоянно, сколько раз ты не называешь, Ефрем, Манассия, Ты напоминаешь памятники. Ты поставил памятники своей горечи, своей семье. Ты выжег огненным клеймом на лбу и на руке печати этого памятника. А второго сына как ты назвал? Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. А когда он встречается со своими братьями, то он говорит, не вы меня продали, а что? Не вы меня сюда послали. Ух ты, уже не продали, уже и не вы послали. Это Бог меня сюда послал. Подожди. Давно ты прозрел, что так говоришь? Ну, давно, недавно, скорее всего, когда увидел братьев, и все это вспомнилось, и все эти вопросы решились. Так тебя продали или тебя послали? Он говорит, меня сюда Бог послал, чтобы через меня дать спасение и сохранить жизнь такому множеству народа. А, дальше. Похоже, что он здесь вспомнил. Авраам рассказывал Исааку. Исаак Иакову. Иаков детям рассказывал, что наши потомки будут рабами, но они потом выйдут с большим имением и имуществом в землю обетованную. Похоже, что вот здесь это происходит. У него глаза начинают открываться. Не вы меня продали, нет. Не вы меня сюда послали. А что? Бог меня послал. Мы как-то сами рассуждали об этом вопросе. Хорошо, Иосиф, ты продан в рабство. Значит, ты назвал Ефрем и Манассия, так? Значит, Бог дал тебе забыть весь дом отца твоего, и Бог сделал тебя плодовитым в земле страдания, да. А сейчас как бы ты назвал своих сыновей? Никогда бы так не назвал. Так значит, ты памятники поставил ненормальные? Какой ты памятник поставил здесь Саул себе? Ненормальности. И с этими памятниками ненормальности, принявшие Христа своим Спасителем, говорящие, что приняли Духа Святого, обещавшие Богу добрую совесть, ну, потом вошли в христианский брак, допустим, но есть и такие, которые уже в браке состояли неверующим, и так вошли в церковь. И вот с этими памятниками своих беспределов пошли в жизнь. Потом проходит время, и достаются памятники беззаконий, и показываются детям. И дети видят эти фотографии, эти одежды, эти украшения, эти воспоминания. Рассказываются им подробности греховного хождения. Да какой я был молодой, да какая я была молодая. И чем мы занимались, каждый в отдельности. И этим кормятся дети. Мало того, что сами связанные, у детей уже посвязали. Мало того, что дети, уже внукам говорится, и чуть ли не правнукам, кто, если сколько прожил, и рассказывается о своих похождениях, о своих памятниках, и преображаются в воспоминаниях. А на фотографии посмотришь и говоришь, скажи, пожалуйста, что это за памятник, чего? Здесь ты видишь здесь, Бог дал нам духа, силы, любви, целомудрия. Ты видишь здесь силу, любовь, целомудрия, или ты видишь распутство здесь? Ты видишь изящество тела здесь. Что ты здесь подчеркиваешь на этой фотографии? Воспоминания чего? Статуэтки всякие. Это воспоминания чего? Знаете, не хватит времени всего этого перечислять. Каждый посмотри внимательно, какие памятники ты поставил или какой цели. Как называли детей? Это памятники. И что мы вспоминали и говорили? Мы помнили весь путь, которым нас Бог вел, или мы рассказываем греховные наши похождения и упиваемся этим? И учим детей во многих вопросах, чтобы они поступали, и внуки? Памятник поставил. А почему ты Амалика не убил? А почему ты это все оставил? Сейчас читаем почему. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты у Господа, я исполню слово Господа, я принял Христа своим Спасителем, я принял Духа Святого, и мы вступили в завет с Господом». Он говорит, «А что за бление грехов твоих в ушах моих?» Что за бление проявлений во внешности твоей? Что за бление проявления в твоих разговорах, беседах, рассуждениях, поведениях? Птицу видно по полету. Что это? Я, говорит, бление вижу, слышу. А ты не видишь этого бления, не слышишь, но ты его видишь и слышишь, и ты в превратном свете это преподносишь для самого себя, для самой себя. Вот они причины. А мы хотим, чтобы под нами шаг был, чтобы мы действительно царственное священство. Это вот такое царственное священство. И сказал Самуил: а что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул: привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. А почему не твоему? Почему не нашему? Почему язык не поворачивается? Прочие же мы истребили. 18 стих я сокращаю, потому что стрелки бегут сильно. И говорит Самуил: и послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Бей 7 голов своих любимых грехов и похождений. Воюй до тех пор, пока не уничтожишь, чтобы рукоятка меча прилипла к руке твоей. Бей. Не одну стрелу всаживай. Бей. Послушай, но ты и забыл Иерусалима. Язык у тебя прилип. И из-за того, что ты не поставил Иерусалима во главу праздников твоих, твоя рука тебе не подчиняется. Ты знаешь, в каком состоянии? Проклят, кто делает дело Господня небрежно и удерживает меч от пролития крови. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Павел, кому ты говоришь? Я, говорит, вам пишу, члены церкви. Вы не до конца решили ваши вопросы, но вы уже прошмыгнули и стали членами церкви. Вы прошмыгнули, уже попереженились, у вас уже и дети, и внуки. Но вы не до конца сражались, и вы не закончили эти процессы. А почему рука не поднимается? Потому что вы связаны, вы прилепленные. Ну как у тебя рука поднимется убивать свое детище? Детище чего? Не в смысле ребенка. Знаете, детище чего? Твоего любимого греха. Ну как ты будешь пилить тот сучок, на котором ты сидишь? Ну как? Ну ты же не будешь его делать, правда? Но ты же с этого питаешься, поэтому ты это не уничтожишь. Почему народ Израиля не уничтожил остальные народы, которые там были в земле обетованы? Ну, вначале Бог сказал, нельзя уничтожать, потому что вас мало, а чтобы хищные звери не размножились, а эти местные народы будут их контролировать, этих хищных зверей. Ну, для этого. А еще почему? Ну, потому что вот Бог сказал, чтобы наши сыновья учились воевать. Ну, а теперь вас размножилось, чего вы с окружающими народами не воюете? Ну... А знаете почему? Потому что народ Израиля эти народы сделал своими данниками. Знаете, что такое данник? Данник отвечает за свое здоровье, за свое благополучие, за свое место жительства, за свою обувь, одежду, свое пропитание. Мало того, еще и тебя кормит. Ну это же как здорово. Ну, это надо быть таким непонятным человеком, чтобы такого данника убить? Зачем? Его же доить можно. Он же выгодный. Грехи выгодны, их доить можно. Потому меч не поднимается, чтобы пролить кровь и отсечь от себя этого греха. Потому что ты с него и пользуешься. Потому что ты прилипший, привязанный. Ну, конечно, ты же это не сделаешь. Ты же, говорит, будешь оправдывать, ты же будешь прятать. Ты будешь покрывать, ты будешь защищать. И дьявола, и греха, и себя, и все остальные вопросы. А потом удивляешься, чего шаг под тобой не расширяется. Удивляешься, что не можешь стремиться к почести высшего звания во Христе Иисусе. Чего забывать заднее не можешь? А чего это прилепленность туда и воспоминания? То одно, то другое, пятое, десятое. А потому что там прилепленность, заинтересованность, выгода. А, тогда что у тебя, продажность? О-о-о. Значит, своих ближних попродашь и Христа продашь. Сегодня будет осан, а завтра распни. О, что творится? Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, сделал зло пред очами Господа? Что ты сказал? Из греха сделал добычу и положил ее среди вещей своих. А еще смотри, что ты сделал?
Ну-ка заговори до конца. Расскажи, что ты сейчас по этому поводу скажешь, Саул? Смотри, что он говорит. И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага. А кто тебе говорил приводить? Царя Амаликского. Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. Из заклятого? О, так ты, оказывается, знаешь, что это заклятое? Он говорит, знаю. И ты из заклятого хотел жертву Богу принести? Да. А сколько мы из заклятого хотели Богу в жертву принести? Это по-честно. Дальше. Самуил говорит, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. Противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу. Покаяние есть? Или тачка втирательства? Или это обман? Или это поверхностное? Спасать положение. А знаете почему? Это змей, изворачивающийся внутри. Порождение ехидина. Признай дерево по плоду, но тебя прижали к стенке, и теперь вместо покаяния у тебя быстрая тактика выкручивания. Ну я каюсь, каюсь, все, я каюсь, каюсь. Хотите, прямо все вот сюда сейчас выйду и буду каяться. А Бог говорит, обман, притворство, нету там покаяния. Ну и как звучит? А сколько у нас было такого? А мы сами рассматривали в свое время, Иоанн Креститель сказал, говорит, а кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сначала плод достойный покаяния, потом придете на водное крещение. А сколько из нас прошмыгнули? Плода достойного покаяния не принесли. Знаете, почему не принесли? Потому что не знали. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Потому что не хотели убивать этот грех. Потому что он нам выгоден. Он нас устраивает. Нам хочется. Да, мы понимаем заклятое, но мы начинаем с этим грехом трудиться и работать, и гордости с собой протаскиваем, и прочие вопросы. Это ужасы, ужасы. Читаем о прилеплениях. Надо будет их сегодня коснуться. Это серьезнейший вопрос, довольно-таки очень. Читаем. Иезекииля 31 главы. Второй стих, чтобы увидеть, 10, 11 и 14 нас интересует, иначе это большой объем получается. Иезекииля 31, 2. «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем?» Царь египетский, хорошо? Вот сейчас, что мы будем читать, это относится к царю египетскому. Когда дело в том, что царь египетский – это прообраз царя этого мира, не в смысле государств, а сатаны, или греховности этого мира, чтобы мы понимали. И вот эти прилепления и проявления, которые сейчас мы прочитаем, это принадлежность похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Что происходит с этими людьми, которые вот так будут себя вести? Дело в том, что так поступающие показывают, что они в родстве с этим фараоном. Что они являются прямыми родственниками этого фараона. Что они сохранили генетику этого греховного мира. Дальше. Что они удел своего отца, этого фараона, хранят и не хотят его предать уничтожению, зная, что это заклятое. Но этим заклятым похваляются. Смотрите, как здесь глубоко описывается место Писания. И так это говорится к фараону и к его народу. И вдруг народ Божий становится народом фараона? Кошмар какой-то. 10 стих. «Посему так сказал Господь Бог, за то, что ты высок стал ростом, вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его». Что?
Здесь очень глубоко говорится. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И у человека стало величием. Удачное сочетание костей и мяса. И мясо на костях. И мясо без костей. Рельеф и телосложение, вот оно, здесь описывается. Все, говорит, вылазит. И парни похваляются своими телосложениями во всех запчастях. Девушки своими телосложениями во всех запчастях. Дальше. Зато я отдал его в руки властителю народов, и он поступил с ним как надобно за беззаконие его и отверг его. Потому телами ихними распоряжается князь мира сего, сатана. И работает через эти тела похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. 14 стих, смотрите, ужас. Читаем. Это для того, чтобы никакие дерева, то есть я, говорит, все это уничтожаю. Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины свои и среди толстых сучьев. И чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти. Еще раз. И чтобы не прилеплялись к ним из-за того, что их тела резные. Чтобы не прилеплялись к удачному сочетанию костей и мяса. За то, что они позволяют к себе прилепляться, и за то, что прилепляются к ним, и те, и другие будут преданы смерти. Этот мир на этом построен. И с этим состоянием практически считанные единицы, кто в этом никогда не были погрязшие. И вот в этом состоянии заходят в церковь и принимают Христа своим Спасителем. В этом состоянии заходят в церковь, молятся о Духе Святом. В этом состоянии заходят в церковь и обещают Богу добрую совесть. И если они еще не имеют супругов, то, рассматривая удачное сочетание костей и мяса, они проповедуют это, понимаете? Они возвещают это. По ихнему полету видно, какая это птица. И к ним прилепляются, потому и берут в жены, потому за них выходят замуж. Это потомки фараона. Это потомки Египта, этого земного. Это знаете, как называется? Это Ваал-Фегор. Это ужас. Скажите, а когда мы из этого мира выходили, с Ваал-Фегором мы рассчитались? Или оставили? Хорошо. Читаем местописание. Числах. 25 главы с 1 по 5 стих. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава». А как это блудодействовать? Физиологические взаимоотношения? В Новом Завете Христос говорит, посмотревшие с вожделением, в сердце уже что сделали? Прелюбодействовали. Поэтому прелюбодеяние физиологическое – это всего лишь плод прелюбодеяния внутреннего. Это закон. Не может быть физиологического, если не прошел через внутреннее человек и не стал прелюбодействовать в своих мыслях, чувствах, хотениях и желаниях. Потом только до физиологического доходит человек. По-другому не бывает. Заново. «И жил Израиль в Сетиме, начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих. И ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа, и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилем, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору». Да, интересно. Если они не убьют себе Ваал-Фегора, они никогда не прилепятся к Богу. Хорошо?
Прилепление к Валфигору – это быть связанным. И потом этот шаг никогда не расширяется. Никогда. Невозможно. Ничего не получится. А теперь невероятное место Писания другое читаем. Из истории царей. Как на это мы посмотрим? Что мы это скажем? Мы здесь не видим Валфигора. Третья книга Царств, 11 глава. С первого стиха читаем, по 11. Третье Царство, 11, с 1 по 11. «И возлюбил царь Соломон, что делал? И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хеттиянок». Чё? А Сара кто была? Отец твой Амарей и мать твоя? Хеттиянка. Сара, с какого ты народа? О-о. Так ты еврейкой стала? Или еврейка-хеттиянка? Кто ты? Но помните, у больших пророков написано, и всякий говорящий притчами скажет, ты в мать свою и в сестер своих, которые оставили мужа и детей. Отец твой Амарей и мать твоя? Хеттиянка. Руфь моавитянка была, но еврейкой стала, но о ней кличка пошла, понимаете? Вот Руфь Масмалей Моавитских, вот она на поле Вооза. Я так на Вооза смотрю, он скажет, да нет, я что-то в ней не вижу ничего моавитского, я вижу в ней больше еврейского, чем в евреях. Понимаем, да? Я в ней больше вижу еврейства, чем в евреях. Я не вижу в ней аморейского. Не вижу. Моавитского не вижу. Так, значит, что полюбил чужестранных женщин, кроме дочери фараона, моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хеттиянок? Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце его. Так Валфигор, вот он? Вот он. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. А сердце его не было. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон, то есть не успокоился, построил капище Хамосу, мерзости Моавитской на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для некоторых своих жен? Нет. Так сделал он для всех своих чужестранных жен. Я не знаю, сколько чужестранных жен было в одном капище. Не могу ответить. Но он это сделал для всех. Когда говорится «для всех», звучит то для каждой. Для всех. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. Как это получается? Скажите, пожалуйста. Как? Серьезные вещи, о которых, может быть, не задумываемся. А вот следует. Читаем Второзаконие. Стрелки далеко убежали, но мне нужно какую-то часть закончить. Второзаконие, 13 глава. Здесь написано, если, значит, какое-то беззаконие будет, то как нужно с ним поступить? И вот там с 15 стиха, Второзаконие, 13 глава. «Порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на средину площади его, и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу. Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его». Деталь. «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей».
И ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей. У Саула прилипло. У Соломона прилипло.
Дело в том, что вот этот Ваал Фигур, которым живут окружающие народы, в этом дети, подростки, молодежь.
Более взрослые, если они еще не успели создать свои семьи. На этой основе они создают свои семьи. Не раскаявшись от прилепления и привязанности к Ваал-фигуру, они входят в церковь. Проверяем сами себя. Во что дальше это выльется? Скажите, пожалуйста. Что дальше произойдет?
Во Второзаконии, 30 главы, 19-20. Читаем. Второзаконие, 30 глава, 19-20. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Дальше. «Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». В чем жизнь твоя? В том, что ты будешь прилепляться к нему. Прилепляться ты будешь, если ты будешь любить и слушать гласа его. А любить и слушать гласа его ты будешь только при одном условии, если он для тебя будет единый, у тебя не будет измена. А в противном случае ты будешь прилепляться к грехам. Прилепленные к грехам могут прилепиться к Богу? Связанные во грехах могут быть не связанными, если только покаются. Теперь ужас заключается в том, мы должны коснуться этого вопроса, когда в книге Бытия было сказано, об этом Иисус в одни плоти говорит, прилепление между супругами, муж и жена. Берем этот очень интереснейший пример. Почему он интересный? Потому что там большая-большая глубина, очень серьезнейшая. Смотрите что. Бытия, 2 глава, с 21 стиха читаем. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, когда он уснул, взял одно из ребра его, закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку». Но человек еще к ней не прилепленный, да, и она к человеку тоже не прилепленная. Ну так, да. «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, а она будет называться женою, ибо взята от мужа». Она будет называться или она будет женою? Разница есть? Называться – это не быть. А быть – больше, чем называться. Правда, да? Любовь да будет непритворна. Отвращайся зла, прилепляйся к добру. Но если притворная любовь, не сможешь отвращаться зла, не прилепишься к добру. При притворной любви не прилепляются к добру. Никогда. Дальше. «Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, будет одна плоть». Ну и она должна тоже оставить отца и мать и прилепиться к нему. Вопрос. Дело в том, что кто-то прилепился к Дине. У него было несколько, 12 было сыновей, несколько дочерей. У него не одна дочь у Иакова была. Потому что, когда Иосифа продали в рабство и принесли одежду окровавленную, то пришли его утешать, Иакова, своего отца, пришли утешать сыновья и дочери. Так написано в Священном Писании. Слово «дочери» говорит о множественном числе. Не «дочь», а «дочери». Две, может быть, больше. Но с Лией там произошла проблема. Ее полюбил, к ней прилепился. Вопрос, когда он к ней прилепился и когда он ее полюбил? Если внимательно рассматривать этот вопрос, то он звучит так. Полюбили, прилепились и осуществили это, закрепили половым актом. Успеваем? Вот так надо понимать, по-другому не бывает. Но здесь одна интересная тонкость. Вот здесь Адам с Евой кристальные, чистые, чистая генетика, они могут прилепиться. Если сегодняшние Адамы и сегодняшние Евы поприлеплялись и поприлепляли к себе и дали поприлепляться к себе, хорошо? Он или она, или она, не он, или он, не она, или каждый в свою меру.
они между собою не прилепятся никогда в жизни ни за счет каких-либо половых взаимоотношений. Никогда. Это будет иметь вид любви. Покамест не покается тот, кто прилеплен и привязан. Мы ищем на сегодняшний день недопонимание в семьях. Не любовь, не взаимные, любовные, не любовные, как сказать, нехорошее это слово получается. Не по любви взаимоотношения. В этом ненормальном клубке воспитываются дети. Потом кричим: помолитесь за нас, за дом, за семью, у нас такие проблемы. Он говорит: я хочу тебе что-то рассказать. Считаем страшную правду. Очень страшную. Мы в линии прилепления, привязывания. Если мы где-то прилипшие, и к нам прилипшие, и мы привязанные, не развязанные, и не хотим с этим согласиться, у нас проблемы. Ни мы двигаться не можем, ни свободу эту не можем передать нашим детям. Надо с этим соглашаться. Бытия, 29 глава. Внимательно-внимательно смотрим. Бытия 29. С 30 стиха почти до конца, там 5 стихов. Иаков вошел и к Рахиле, то есть в день бракосочетания ему подсунули Лию. Ну, видимо, чадра, закрыта она была или как. Он посчитал, что это Рахиль. Ночь взаимоотношений откровенных за закрытыми дверями. Ну, тогда не двери были, шатры, а может быть и, ну, это уже детали. А наутро оказывается, что это не Рахиль, а Лия. И он наутро приходит к своему тестю. «Что ты со мной сделал?» Он говорит: «А у нас так поступают». Сначала выходит замуж старшая, а потом младшая. «Ну вот, еще 7 лет отработаешь, дадим тебе и другую. Ну а пока мы с неделю это и закончишь». Ну так, да? Знаете, как это звучит? «Ну, как твоя мама поступила с твоим папой? И как подсунули шерсть тебе на руках и на шее? Ты плоть моя и кость моя, ты весь у меня, ты весь у мамки, а мы с ней 2 сапога пара. Я, говорит, в этом уделе так и остался, а она с этого удела ушла, этого удела перетащила в землю обетованную, протолкнула в свою семью. Чего ты, говорит, удивляешься? Вы сеяли, теперь я, говорит, вынужден тебе это одеть на голову. Вот теперь вот, ну давай, давай, головушку давай, я тебе, говорит, одену на голову. Ярма ты себе на шею одел, хамута. Ну ты же, как Исахар, сам сказал, 7 лет буду за одну, а теперь и за вторую будешь, а потом и за скот будешь. Короче, 20 лет, короче, ты рабом будешь. Ну это ты себе выбрал. Это, говорит, твои проблемы. Вот теперь мы здесь находимся. Иаков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию. Значит, все-таки Лию любил, полюбливал, как это сказать? Ну написано, Рахиль любил больше, нежели Лию, значит, Лию любил меньше, а Рахиль любил больше. Ну так, да? И служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лия была менее любима. Здесь написано «нелюбима». Вот это первый стих говорит, что он Рахиль любил более, а Лию звучит менее. А Бог посмотрел на эту затею и говорит: «Не-а, ничего подобного. Не надо говорить, что меньше любишь. Вообще не любишь». Вообще не любишь, она твоя жена. Эй, вообще, парадокс. Дальше читаем. Еще раз, смотрите внимательно. Иаков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль более, нежели Лию. Звучит, что он ее, Лию, любил. И служил, ну, сколько-то, меньше, конечно. И служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лия была менее любима? Нет, нелюбима. И отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала, родила сына, нарекла ему имя Рувим. Почему? Потому что сказала она: Господь презрел на мое бедствие. В чем оно заключается? Потому что я нелюбимая, ибо теперь будет любить меня муж мой. Ты уверена, что он тебя будет любить? Или ты обманываешь себя? Надеешься? Предполагаешь? Тешишь себя надеждою? Посмотрим, что дальше. И зачала опять, и родила сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима. Что?
А оказывается, Господь видит, что я продолжаю быть нелюбимой, хотя я думала, что родила первенца, и он теперь полюбит меня. Продолжаю быть нелюбимой. Это на ребенке отскажется, нет? Потом, ой, какая жизнь у него, что он там творит? Почему? Что? Это сегодня не разбираем эти вопросы. Связанность? Прилепленность? И дальше, дальше.
И сначала опять родила сына, сказала, Господь услышал, что я нелюбимая, дал мне и сего. И нарекла ему имя Симеон. Ох ты, так вот почему родился Рувим, а вот почему родился Симеон. И зачала еще, родила сына, сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сыновей от сего нареченной. Ему имя Леви. Он прилепился?
Я не вижу. Точно так, как не вижу, что он любил менее. Бог говорит, не любил. Она соглашается, уже второго рожаю. Он не любит меня. Прилепится.
Одно название.
Одно название.
Если ты станешь любимая, то твои дети будут любимые. И тогда он не скажет, что я останусь бездетным, Иосифа нету, и теперь Вениамина забираете. Он не скажет, что я бездетный буду. Он говорит, если вы вот исчез Иосиф исчез, зверь съел, Вениамина сейчас отведете, я остаюсь бездетным. На что сказал? Лея у меня до сих пор нелюбимая, и я к ней не прилип. Потому я считаю, что у меня только двое детей, я буду бездетный, Иосифа нету, и Вениамина не станет. Видим или не видим?
Ну и семейка. Только чтобы не судили. Себя туда давай-ка. А почему ты не мог прилепиться? А почему у тебя четыре половинки, а не одна половинка? Четыре четвертинки.
Вот они и проблемы. Когда есть вопросы, от которых надо освобождаться, недоочистились, недоосвободились. От этих валов и горов не освободились. Иисус говорит, мил прелюбодейный, развратный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Из этого мира прелюбодейного, развратного мы вышли, мы очистились до конца. Освободились. Или мы так приняли Христа? Так вступили в завет? Так у нас, такие нас семьи получились.
Получились, а кто их такими сделал?
Ну давай, рассуждаем.
А дальше?
И мы хотим, чтобы под нами расширился шаг, чтобы мы были царственным священством? Это неплохо. Бог говорит, я хочу тебе помочь. Но только признай свою вину. Каждый признавай свою вину.
Каждый рассматривай свои хождения. Каждый рассматривай, насколько ты добил или не добил. Насколько я добил или не добил. Правда? Или мы из заклятого пощадили, то оставили, это оставили.
А потом в семьях, как не зайдешь, какую семью позовут для выяснения каких-то вопросов, обязательно находишь. Знаете, что находишь? Я в общих чертах скажу. То, что из старого мира протолкнули в семью и утвердили, положили среди своих вещей и стали этим упражняться и заниматься.
Чем это не играет роли? Какой вид греха не играет роли? Но применение к своей жизни, к своей семье,
а потом входит это в систему жизни. Оно входит в привычку. Это становится как вторая судьба. И человек уже не может с этого выбраться.
Он уже в этом погрязший. И постоянная борьба, постоянная борьба, постоянная борьба.
Потому что там есть вопросы, которые не добил.
Которые оставил. Как чуть они моментально расшевелятся и выходят. Как чуть они шевелятся и выходят. Боже, до каких же пор это будет?
Он говорит, до тех пор, пока места не добьешь. Вот те вопросы, которые ты протащил. И они стали у тебя систематическими грехами. Систематической хромотою. Признай себя. Захоти освободиться. Я говорю, совершу чудо.
И ты будешь держать Слово Божие, меч обоюдоострый, чтобы у тебя, говорит, прилипла к рукоятке, к руке. И ты будешь бить эти головы этому хищному дракону семиголовому. И не остановишься. Ты не будешь удерживать меч от пролития крови. Чьей? Своей. а мы хотим кому-то показать, мы хотим кому-то узлы развязать, мы хотим чужую беду разрешить, мы за кого-то посты молитвы будем нести, а мы не только не за себя. А вот себя измученных выпустить на свободу и согласиться, сказать: «Боже, я христианин, я христианка, но посмотри, что со мною творится. Ну расскажи, что с тобой творится». Бог-то все же знает, правда? Ему не нужно говорить. Он говорит: «Что я, говорит, знаю, это одно, но я хочу услышать, что ты скажешь». И вот когда мы вот так вот рассказываем, то Бог освобождает и очищает, происходит величайшее благословение. Слава Богу, что жизни не прервались в неготовности. Слава Богу, мы с вами в продолжении, видите, этой темы. Сколько сегодня получилось по времени, ну, в принципе, вот мы охватили ее. Только надо теперь пережевывать, потому что пришлось очень быстро передавать, чтобы успели взять это. А потом, какая у нас следующая будет тема, дело покажет, какие вопросы нам нужно будет осветить в этом же направлении. Так что, слава Богу, теперь приходим к нашему Господу. В принципе, и во время, когда мы слушаем Слово, оно проникает глубоко, потому что в этот момент Слово Божье, меч и ботай острый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов, туда заходит. Позже и там было, и там, а там вот так было, здесь вот так было. И у нас уже, сидя на скамейках, происходит эта работа внутри. Но сейчас у нас еще и эта молитва. Когда мы, приходя к нашему Господу в молитве, говорим: «Боже, благодарность Тебе за это благословение, что жизни не прервались в неготовности, что мы еще на земле живых, что мы в Твоем саду, цветники, виноградники. Очищай нас, освобождай». Склоняем наши колени, молимся. Аминь. Господу нашему славу. Владыка Божий, большой благодарности пред Твоим лицом, потому что Ты есть Бог и Отец, и мы Твои дети. Большой благодарности пред Твоим лицом, потому что Ты даешь ей возможность выхода из тупика. Благодарность Тебе, что этим путем являешься именно Ты. Ты – путь, истина и жизнь. Боже, чтобы нам прилепиться к Тебе, отлепившись от того, к чему были прилеплены, похоти очей, гордости житейской, похоти, плоти. У кого что, у кого насколько, а какая разница? Боже, вот связанность, вот те вопросы, которые оставили, потому что они были выгодны. Боже, Ты задающий вопрос, хотящий освободиться или не могущий освободиться? Зачастую мы говорим: мы не можем освободиться, а Ты показываешь, оказывается, мы не хотели освободиться. Мы хотели остаться в этом состоянии. Кто, в каком и насколько? Добили все или что-то оставили? Боже, а Ты сказал: добить до конца, сжечь и уничтожить, чтобы ничего не осталось, чтобы ничего из заклятого не прилипло к руке. А там, где мы протянули заклятое, Боже, протянули в свою внутренность, протянули свои дома, свои семьи, свои домочадцам. Боже, с отречением пред Твоим лицом от этих всех преступлений и нарушений, благодарность имени Твоему Святому, что приходящего к Тебе, Ты не изгоняющий вон, дающий возможность очищения, освящения. Благодарность имени Твоему Святому. Благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе, что Ты сильный и могущественный Бог наш. Благодарность Тебе за благодать Твою. Благодарность Тебе за спасение. Благодарность Тебе, что мы надобны Тебе, что Ты, Господи, беспокоишься о нас. Благодарность Тебе, что Ты пасешь наследие Твое, что Ты руководишь советом неба, что Ты, Господи, посылаешь любые предложения, действительно благословенные и преломленные. Мы благодарны Тебе. Ты посылаешь глазную мазь, чтобы нам захотелось помазать глаза и увидеть. Пожелать освобождаться. Пожелать называть вещи своими именами, как обещавшие когда-то Тебе добрую совесть, как желающие во всем вести себя честно пред Твоим лицом. Боже, благодарение Тебе. Благодарение Тебе. Слава Тебе, что Ты производящий это движение в купальне сердец наших. Слава Тебе, что окно неба открыто для того, чтобы помазание Твое и сила Твоя, она сходила. Боже, когда-то в одни плоти из Тебя исходила сила и исцеляла, какой бы ни были одержимы болезнью. Боже, чтобы мы были здравы в вере, здравы в любви, в надежде. Боже, чтобы было здравомыслие. Владыка Господь, чтобы нам быть освященными, очищенными, чтобы наш дух, душа и тело сохранились без порока. Чтобы баней водною Ты омыл нас, а Ты освятил, отдав Себя, тело свое ломимое, пролил Твою святую кровь. И вот тут убеление одежды, как на земле белильщик не может выбелить. Господи, и когда мы приходим к Тебе и признаем вину нашу, то Ты решаешь нашу свободу. Ты исцеляешь нашу непокорность. Благодарность Тебе. Ты пришел, чтобы помиловать. Благодарность Тебе, чтобы нам прилепиться к Тебе. А тогда не нужно будет это усилие прилепляться. Просто прилепишься. Потому что отлепились от греховного. Развязали, где были связаны. Потому и можем стремиться, потому и расширяется шаг под нами. И мы благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны Тебе за Твою заботу о каждом из нас. От самого старого до самого маленького. Мы благодарны Тебе, что Твоя забота о семействах наших, о родных и близких. Ты сказал, вам принадлежит спасение детям и даже дальним. Ну, конечно, тем более и ближним. Господи, благодарность Тебе. Спаси нас до конца. Спаси, чтобы жизни не прервались в неготовности. Спаси нас, Боже, чтобы прославилось имя Твое святое. Веди дальше путем очищения, освящения. Благослови помазанием Твоим. Благослови потоками Духа Святого. Наполняй силой Твоей прославления Твоего. Твоего пробуждения. Благодарность имени Твоему Святому. Что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои сыновья, и дочери, дочери, и сыновья. И мы благодарны за Твое благословение. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.